Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Я вообще готовил занятие на продолжение темы вот этой вот статьи, как его... Что? Нет, все нормально, да. Не, не нормально,
нормально. Не нужно, я же там еле-еле.
Я готовил этот, ну, на продолжение статьи вот этого Пфайфера, и там я кое-что переводил, все, и я хочу совместить, ну, это уже когда будет видно в следующий раз, что из этого выходит, потому что вот эта вот статья Пфайфера, она на самом деле исключительно важна вот в понимании того, что из себя представляло вот это вот движение, которое возникло в 30-е годы, в том смысле, что там достаточно ясно показана самая суть. И самая суть, опять же, весь спор, который затевался, заключался в том, что вот понимание человеком латинского слова. Причем утверждалось вот ими, и совершенно справедливо, что на самом деле, если человек понимает его аналитически, исследует аналитически, то он не приходит к подлинным истинностям. И что в подлинной истинности находится только тот, кто пребывает во внутреннем постижении от Господа, то есть в ком есть уже божественное доброе. Но мне видится тут несколько проблем. То есть первая проблема заключается в том, что человек падшей воли не может мыслить иначе, чем аналитически. То есть первый подход к церкви, он совершается через аналитику. А второе, что даже если человек проходит этап возрождения, для человека духовного гения возрождение совершенно иначе, чем для человека небесного оканчивается. То есть у него не возникает новой воли, его собственной, в которой он мог бы непосредственно получать личное просветление от Господа. А в нем укореняется воля Господня. И вот из этой воли Господь просветляет в его сознании буквальности слова, но это просветление духовного гения, а не этого, ну, небесного. То есть он получает просветленное рассудочное, но это рассудочное все равно просветляет, то есть оно выступает в форме аналитического восприятия. То есть у него не может быть тех рождений, потому что вот у людей древнейшей церкви, они, у них не было слова. Они сами себе были слово. А человек гения духовного, у него обязательно должно быть слово. То есть у него должны быть вот эти вот внешние представительности по соответствиям, в которые Господь может наитствовать. И более того, его аналитическое мышление тоже рождается божественным просветлением, хотя и не прямым. Потому что даже аналитическое мышление в человеке не принадлежит ему самому. Поэтому так вот однозначно отрицать, что люди, которые находятся только в аналитическом просветлении, они не могут постигать подлинную истину. Другой вопрос, что есть два вида аналитического мышления. То есть первый, который Сваденборг называет природным рассудочным, это мышление из своего собственного. Но аналитика сама при этом работает из просветления божественного, потому что у человека, если бы из его собственного волительного происходило бы постижение, то он бы постигал, у него была бы черная перцепция, адская перцепция. То есть он должен мыслить именно аналитически по слову, а Господь руководит его аналитическое мышление из этого слова. Вот поэтому было сказано, что человек падший может разумением своим возвышаться даже в свет ангельский. Если вы помните, еще в самом первом занятии, посвященном этой статье, я приводил вот эту цитату из книги о божественной любви, о божественной премудрости. И тут важно понимать, что Господь, когда воплотился в мире, Он воплотился в человека именно духовного гения. Вот если вы вспомните, он не выдавал слово на гора из своего непосредственного этого, а он сначала учился, как и все остальные дети. То есть он вошел в слово как бы вот этим внешним аналитическим путем, но его вот эта внешняя аналитика, она постоянно наполнялась из его божественного волительного, потому что в отличие от человека падшего, у которого сознание разделено для того, чтобы его падшее волительное не воздействовало на его помышление и не превращало бы его в черную адскую перцепцию. И Господь взял сначала такое же разделенное волительное с рассудочным, и поэтому его божественное, оно не влияло непосредственно в его помышление, а оно влияло опосредованно. И только в конце, когда произошло прославление, его божественное исполнило то человеческое, которое возникло из человеческого, взятого по духовному гению, то есть того, в котором было разделено волительное и мыслительное. Именно по этой причине, кстати, необходимо было прославление или же обожествление. Потому что он все делал по-человечески, причем по-человечески именно человека духовного. Мыслил, учился, постигал и так далее. Но потом, когда это все возвышалось, оно прославлялось. Причем, с одной стороны, можно сказать, что прославление состоялось после его воскресения. Но проблема заключается в том, что на самом деле времена и пространство являются лишь представительностями по соответствиям в самой нижней точке сознания. То есть человеку представляется, что вот он родился, живет, прожил, умер, воскрес. Но даже во внутреннем природном нет времен и пространств таких последовательных, которые они присутствуют в самой последовательной чувственной точке последней степени восприятия. Там все совершенно иначе. Вот мы это не можем понять, но там человек, как бы формируясь в восходящей и нисходящей последовательности, он присутствует одновременно весь. То есть он как бы спеленут во внешние вот эти представительности от рождения до смерти. Но по сути человек все время как сознание живет и присутствует, хотя и скрыто, но вот этом внутреннем природном. Если вы помните, было занятие о том, об ассоциированном духе, который и есть человек. Только человек выглядит как ассоциированный дух. Хотя на самом деле его подлинное человеческое и есть вот этот вот дух, который находится на внутреннем природной степени сознания, но который актуализируется посредством представительности и соответствия самой последней степени восприятия или же природной и материальной или же самой нижней чувственной степени сознания. Но эта актуализация, она хотя выглядит происходящей ступенями по временам и пространству. Но на самом деле через эту актуализацию происходит только постижение. То есть человек создается в последовательности нисходящей, а актуализируется и постигает себя в последовательности восходящей. И вот в последовательности восходящей он себя воспринимает, Господь ему присваивает таким образом, что ему кажется, что он вот этими кусочками создается, кусочками пространства времен. Что вот было, у него есть настоящее, было прошедшее, будет будущее. Но вот в этой внутренней степени перед Господом все будущее, настоящее и прошлое присутствует как одно единство, в нисходящей последовательности. Но в восходящей последовательности все это присваивается таким образом, что у человека создается впечатление, что он действительно рождается в мире, живет там, потом воскресает. И это хоть и видимость, но эта видимость актуальна. Именно благодаря вот этой видимости Господня ограниченная, свойственная каждому индивидуальному человеческому в последовательности нисходящей, воплощается в человеческое ограниченное, в котором представляется, что человек существует и живет сам от себя. Не, ничего не надо. Там просто выскочило сообщение. И ну, вот по этой причине когда в человеке разделено вот это вот его волительное и рассудочное, вот Господи, когда было разделено волительное и рассудочное, то в его воскресении, в его прославлении, это в видимостях реальных выглядело так же, как у обычного человека, что вот он как богочеловек, как пророк иудейской церкви прожил свою жизнь в пространствах и временах, и эта жизнь была составлена из действий, а действия это формы предметные, оформленные в том числе в пространствами и временами в определенном рода пакете. И потом по воскресении своем он все эти действия в себе прославил божественные. Но по сути, поскольку творение является непрерывным, эти действия в нем прославлялись в последовательности восходящей из последовательности нисходящей. И это была видимость разделения в нем волительного и мыслительного. Но если бы не было этой видимости, то не могла бы создаться последовательность возрождения человеческого. Потому что последовательность возрождения человеческого есть лишь как бы матрица, копия с последовательности божественного прославления. Если бы не было божественного прославления, его человеческого взятого как человеческое духовного гения, то люди духовного гения не могли бы спасаться. Они не могли бы преобразовываться, потом возрождаться и входить в его царствие. Но опять же, его царствие, это, так сказать, возрождение, принадлежит в людях исключительно единому Господу. И оно до конца в них реализуется именно как последовательность вот, человека духовного гения. Именно поэтому ангелы духовные не могут стать ангелами небесными. Поэтому в них есть вот эта их сопь, которая просвечивает через вот это вот ангельское, которое им даруется от Господа. И именно этим ангелы и отличаются от ангелов духовных, от ангелов небесных, что они мыслят аналитически просветленно. Они хотя мыслят просветленно, Господь постоянно просветляет их аналитическое мышление. Но они мыслят все-таки аналитически. И поэтому им совершенно необходимо вот это вот слово, которое было даровано Господом в виде трех заветов божественных. И оно необходимо не только людям духовного гения, оно необходимо также и ангелам гения духовного. С небесными там иначе, потому что фактически слово Ветхого Завета, оно было даровано как калька откровения. Вот каждый из ангелов небесных был для себя отдельным словом. Некоторые из них выражали эти слова в виде вербально-мифологических конструкций, которые потом записывались вот Эбером, согласно латинскому слову. И когда они все ушли, в мире осталась как бы вот сброшенная ими вот эта внешняя оболочка их внутреннего откровения, которой потом пользовались люди гения духовного, вот это было слово древней церкви, но ангелы небесные их вдохновляли. И вдохновляясь через их сознание этим словом, они рождали новое слово, потому что вот все пророки иудейской церкви, вот откуда это происходило? Это происходило от ангелов небесных, но они работали в их сознании, отталкиваясь от вот этого писанного слова, то есть от части, кусочка собственного сознания, оставшегося представительностями по соответствиям на нижней или же природной степени чувственного восприятия. И в самих себе, в своих небесах, они имели бесчисленное количество внутренних откровений. Но те откровения, которые спускались в мир, спускались только в рамках и отталкиваясь и в пределах вот этого первоначального слова, которое сначала было даровано древней церкви, а потом было даровано церкви иудейской, вот эти вот все пророки иудейской церкви, они, ангелы, фактически в них говорят ангелы, то есть для пророка были и так, словно ангел их наставляет. Но ангел наставляет из его собственного аналитического мышления, а пророк мыслит почему? По вот этому вот слову Ветхого Завета. Никак иначе. И поэтому всякое новое откровение, то есть новое слово, говорит закон, это как бы то древнее слово Моисея и пророки, это пророки. Но это фактически развертка того же самого, что было у Моисея, через сознание пророков, теми представительством по соответствиям, чего было вот это вот закон Моисеев. То есть вот этими небесными ангелами. И даже когда пришел Господь, и даровал нам слово Нового Завета, он действовал исключительно в рамках вот этого закона и пророков, то есть слова Ветхого Завета. И он давал божественное откровение, просветление, через, то есть божественное Отец в Иисусе Христе, через богочеловеческое сознание Иисуса Христа как человека, вот в последних чувственных началах, оно давало откровение, потому что все его действия были откровениями. Шел ли он куда-нибудь, говорил ли он, ел ли он, спал ли он, все его действия были божественными откровениями слова Нового Завета. Он сам в себе был вот этим вот откровением, но только в рамках заданных вот этим вот научностностями или познаниями памяти природной, заимствованными им в своем богочеловеческом, из слова Ветхого Завета, то есть пророков и книг Моисея, и Пятикнижия. И поэтому его откровение, хотя оно в себе абсолютно безгранично, во внешних своих формах было ограничено. И оно было модулировано именно словом Ветхого Завета. Поэтому Иисус Христос, как человек, был пророком именно иудейской церкви. Он не был каким-то новым пророком, типа новым каким-то, типа Будды или так далее, который пришел, там, Кришна, пришел дать совершенно новое откровение. А только в рамках вот этого откровения Ветхого Завета. И поэтому же, когда произошло откровение через Эммануила Сведенборга, то есть открылось божественное, в его сознании, оно все равно открылось из того откровения, которое было в Новом и Ветхом Завете. Хотя там есть вроде бы части, которые чисто, можно так сказать, теософского.
Это как природная часть, как основание, да?
Да, да, да.
Как вот Сведенборг говорит, что природное, да, это как, да, основание есть.
Но в Третьем Завете, вот это очень интересный, любопытный прием, такой, помните, у нас было занятие о Пятом Евангелии, То есть для божественного откровения было взято научная составляющая сознания Эммануила Сведенборга, которое было им составлено из изучения наук природоведческих. Вот в этом третий завет существенно отличается и абсолютно дополняет первых два завета. Потому что в третьем этом откровении оно не было ограничено, оно начиналось вроде бы с истолкования. Вспомните, как оно рождалось, когда началась вроде бы богословская часть деятельности Сведенборга. Он сначала взял первые четыре главы книги «Бытие», их истолковал. Потом он вернулся, вот это слово истолкованное, он уже первых две книги. Но не только первых, а фактически весь, потому что в слове «истолкованном» присутствует весь Новый и Ветхий Заветы. А потом вот «Тайны небесные», и там тоже внешняя рамка вроде бы взята из Ветхого и Нового Заветов, но все остальное, что там было, возьмите, науку соответствия, представительности, соответствие, т.д., т.п., все вот эти вот, если возьмете «Тайны небесные», там есть главы, а есть междуглавные вставки. И вот в этих междуглавных вставках появляется и большой человек неба, и создание Вселенной, и так далее. А за ними следует книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», которая вообще не вытекает прямым образом никаким ни из Ветхого, ни из Нового Завета. Но зато существеннейшим образом опирается на все те научности, которые Сведенборг заимствовал из Пятого Евангелия, то есть из исследования мира природного. И вот в этом как бы... В Третьем Завете получилось не только, вот как в Новом Завете, развертка Ветхого Завета, но получилось его дополнение вот этим вот Пятым Евангелием и абсолютизация Божественного Откровения, то есть, потому что, отталкиваясь от рамок Ветхого и Нового Завета, он охватил все аспекты человеческого существования. Строение тела, анатомия духовная, то есть высшие божественные постижения были связаны именно через его так называемые натурофилософские занятия Сведенборга до того, как он перешел к богословию. И вот в этом как бы и совершилось вот это вот. Господь явился во всей своей полноте и славе, показав, что не только слово Ветхого и Нового Завета является его божественным словом, но что все чувственные образности, которые предстоят перед сознанием человека, то есть все, что мы видим вокруг себя, все деревья, минералы, животные, произведения искусства, технические какие-то изделия, все они являются истечением божественного откровения в чувственное восприятие человека, которое создает его как бы внешнюю реальность, оформляет внешнюю реальность его существования. Вот. Фактически в этом получило растолкование вот эти вот слова из Евангелия от Иоанна, что все было создано божественным словом. Все. Не только тексты Священного Писания, но и все, что существует и есть в нашей жизни, все, чем мы живем, чем мы питаемся, чем мы мыслим, чем мы действуем, все это создается божественным словом. И вот в этом откровении божественное слово получило свое высшее завершение, объяснение и истолкование. Но это божественное слово записано по законам просветленной аналитики. Вот Сведенборг, как ученый, вот это вот я потом приведу выдержку из предисловия, когда, я надеюсь, напишу это занятие, это я приведу выдержку из его занятия, где он показывает, что для человека духовного гения только аналитический метод может привести к подлинному внутреннему духовному постижению, если он будет просветлен от Господа. То есть проблема заключалась не в том, чтобы нам стать такими, как люди древнейшей церкви, и чтобы мы сами из себя рождали новое слово. Но точно так же, как Господь рождал то слово только в рамках окружающего, ну, так сказать, предыдущего завета, вот точно так же, когда возникает доктрина в церкви, она возникает не непосредственным истечением Господним, а оно возникает по ступенькам. То есть сначала человек аналитически исследует слово, и Господь ему дает первое духовное наитие, то есть первое действие благолюбия в его сознании. А первое действие благолюбия в сознании — это что? Это борьба с грехами, со злами, как грехами против Господа. Но человек к этой борьбе может прийти когда? Только в том случае, если он сначала аналитически проанализирует буквальности Божественного Слова, те, которые говорят о жизни по заповедям. Вот там, где Слово присутствует обнаженно, потому что все Слово закрыто, а в тех местах, которые оно говорит о жизни, оно присутствует обнаженно. Руки открыты и лицо открыто. И человек духовного гения не может это постичь иначе, как аналитически.
Как обличение получается, да?
Да, это... да. Он должен понять, почему он должен поменять свою жизнь. А иначе мало ли кто там что говорит. Вот мне нравится делать так, а те какие-то недоумки говорят, что мне надо жить так. С какой-то стати.
Если он не будет обличен, то, это уже другое.
Но обличен он может только тогда, когда он аналитически поймет, или почему он не прав.
Да.
Потому что пока он не поймет, почему он не прав,
да.
Он не может, он скажет: да вы что, пошли придурки от меня, вот всякие крестьяне ходят, а я хочу там жить, пользоваться всеми удовольствиями, чувством наслаждения, какие там рассказы о потусторонней жизни. И вот его аналитику природную Господь просветляет чем? Благолюбием, то есть духовной составляющей своей любви. А благолюбие в своей основе — это любовь к истинному ради истинного. А что значит любовь к истинному ради истинного? Это любовь к истинному ради того, чтобы понять, как надо жить правильно. То есть человек получает побуждение понять, как нужно жить правильно. В этом побуждении он находит Священное Писание. Аналитически его, так сказать, воспринимает, ну, просматривает. Делает умозаключение под влиянием вот этого, так сказать, благолюбия. Потому что люди, у которых нет вот этого благолюбия, то есть побуждения к истинному ради истинного, они читают Евангелие, Ветхий Завет, на нем делают диссертации, на нем пишут художественные произведения, но для них это только всего лишь внешние научности, такие же, как там Калевала, допустим, такие же, как там учебник математики и так далее. Потому что учебник математики для школьника выучил и сдал, и забыл. Почему-то дурные родители заставляют его учить эту математику, он не понимает зачем. Вот арифметика ему понятно зачем, что в магазине подсчитать, сколько нужно взять. Вот тут работает именно любовь к истинному ради истинного. Почему он арифметику учит? Чтобы его не надували в магазине, правильно? Зачем ему учить алгебру? Алгебру он в магазине не применит. Алгебру он учит чисто, чтобы, потому что от него требуют учителя. Это учителя знают, что это развивает его маленькие мозги. Но он не понимает, зачем ему эта алгебра. Он от нее отбивается всеми мыслями и немыслями этими. Но бывает, когда человек выучил арифметику, и даже вот у детей, так сказать, старшешкольника, старшеклассника начинает появляться понимание, зачем ему нужна алгебра. Многие ее изучают, чтобы потом пойти в институт. То есть это не любовь к истинному ради истинного. Но для него это средство для того, чтобы, так сказать, устроить свою жизнь. Но это средство заставляет его изучать алгебру. А когда вдруг она ему понадобится для жизни, например, расчет каких-то конструкций, вдруг он станет инженером и так далее, то оказывается, что хорошо, что он ее изучал. Но подсознательно там все-таки присутствует любовь к истинному ради истинного, то есть любовь изучения ради жизни, потому что он в жизни хочет, скажем, например, стать инженером, стать научным работником. То есть у него, иначе ребенок просто не будет этим заниматься. Он просто кинет школу, пойдет торговать на базаре, потому что там у него реальные, так сказать, деньги, а там ему хватает арифметики. Алгебру будет изучать только тот, у кого амбиции повыше. Эти амбиции, безусловно, у него подогреваются его собой, его желанием, стремлением к карьере и так далее. Но тут есть любовь к истинному ради действия. Это действие будет его карьера, допустим, и так далее. И вот точно так же и с Божественным Словом. Когда человек подходит впервые, в нем Господь побуждение, это, ну так сказать, поселяет, он вдруг соображает, что он, наверное, жил неправильно. Он читает слово, оно говорит, что нужно жить иначе. Он думает, ну как же так? Мне же удовольствие там, прелюбодействовать, красть, ненавидеть, это мне доставляет удовольствие. Почему я должен жить иначе? Он читает слово, оно ему объясняет. А вот если ты будешь жить так, то это тебя разрушает духовно. Это разрушает твою вечность. И она ему дает стремление к вечной жизни. Вот это же на самом деле высочайшее таинство. С какой стати человек, живущий чисто телесно, вдруг начинает делать что-то для жизни посмертной. Ну хорошо, ребенок вырос в религиозной семье, его натаскивали, что вот есть жизнь после смерти. А потом он вырос и сказал, а вы меня все надували, родители. Вот как люди в современном мире говорят часто в семье религиозной, а вы меня все надували. Никакой, это еще какая там жизнь после смерти, вы что, с ума сошли? Вот она жизнь, конкретно. Магазин, удовольствие телесное, наслаждение, там, приключения и так далее. Поездки туристические, вот она жизнь наша, настоящая. Какая жизнь после смерти? Вот в это, вот то, что у части людей появляется все-таки внутреннее, они, анализируя, приходят к мысли, что да, есть жизнь после смерти. И они к этому приходят аналитически. Потому что пока человек с детства был наставлен в том, что есть жизнь после смерти, он живет не по собственному выбору, а по доверию. Он доверяет родителям. Вот они ему говорили, Ванечка, нужно пойти в институт, выучиться, стать инженером. А Ванечка вырос, сказал, да вы придурки, я пойду торговать в бизнесе, я буду иметь в 100 раз больше, чем этот инженер. Я стану там олигархом, я стану там Коломойским, я стану этим вот. А пока вы будете корячиться с этим своим. И вот так вот происходит и с религиозным. Многие очень часто дети, выросшие, собственно, все дети, выросшие в религиозных семьях, когда они начинают мыслить самостоятельно, они проходят через этот кризис. И они должны включать аналитическое мышление и или подтверждать, или опровергать то, чему их учили их родители.
Ну, как семья была заложена.
Да, да. И вот это высочайшее таинство. Почему один ребенок подтверждает, становится верующим и дальше живет уже из самостоятельной убежденности, подтвержденной аналитически. А почему другой наоборот? Все это отвергает, разрушает и уходит в атеизм. Причем такой самый такой злобный, крутой, потому что он ненавидит свое детство, что его все детство держали в этом. А то почему некоторые взрослые атеисты все-таки, проанализировав аналитически, вдруг приходят к убежденности в наличии потусторонней жизни и так далее? Можно было бы сказать, что эзотерически практикующие люди приходят к жизни из практического опыта. Но даже эзотерик, никакой эзотерик не становится эзотериком просто так с бухты-барахты. Он сначала, потому что чувственному человеку нет доступа к высшим реальностям. Чтобы к ним получить доступ, он должен тренироваться, отвлекаться от своего чувственного. Потому что если вдруг вот человеку что-то открылось, бывают такие пробои, и все, он начинает убеждать себя, что это глюки, что это шизофрения, что от этого надо лечиться, он идет лечиться. Почему? Потому что это у него не подтвердилось аналитически, то есть рассудочно. А вот Сведенборг говорит, что Господу было бы очень легко каждому человеку вдруг открыть его внутреннее, показать небеса, ад, чтобы все он увидел, как оно есть. Но человек после этого будет заявлять, что это был глюк, что у него психика поехала. И он потом все, и он будет профанировать святыню, поэтому Господь ему этого
так
не
жизнь открывает. Прекратится.
Ну просто он заявит, это мало ли что там на меня нашло. Может, я не тех грибов понюхал, правильно? И вот в этом заключается высшее таинство. Почему люди, живущие чувственно, из определенных аналитических выводов все-таки приходят к вере. Пусть даже к занятию той же эзотерикой, или же к подлинной вере и так далее. Почему? Потому что Господь не посылает в их сознание вот это вот внутреннее побуждение к истинному ради истинного. То есть побуждение к постижению просветленному аналитическому. Вот чем они отличаются от людей, которые аналитически изучают те же Евангелия, те же какие-то книги по магии и так далее. И для них это лишь как бы фольклор, так сказать, легенда, болтовня. И для тех, кто прошел этот путь, вот этим вот высшим внутренним подтверждением является именно ощущение вот этого внутреннего чуда, наличие внутренней аналитики, приведшей их к восприятию постепенно, сначала к представлениям о наличии посмертной жизни, о наличии Творца Вселенной, о необходимости поменять свою жизнь, значит жить совершенно противоположно тому, что раньше составляло всусюти их существование и доставляло им самое лучшее удовольствие. И вот для них это является тем самым внутренним откровением и внутренним свидетельством божественным, которые совершенно не могут понять те, которые так и остались в чисто чувственном восприятии. И они говорят, вот с чего ты, вот докажи мне это. А как я могу доказать вот это вот внутреннее откровение? Оно всегда совершенно индивидуально. То есть, вот когда вот эти вот люди говорили, что... статья Пфейфера о том, что действительно церковь в человеке – это только внутреннее индивидуальное откровение. Если нет этого внутреннего индивидуального откровения, внутреннего побуждения к истинному ради истинного, то изучение латинского слова само по себе так и оставит человека в простых аналитических мертвых научностях. Он может написать на эту тему диссертацию, описать, как там это происходило у Сведенборга, какие внутренние связи. Он может делать какие-то аналитические выводы, применяя даже науку соответствия, что вот это-то и это-то значит в Ветхом Завете. То, что
или в переводах, иметь совершенство.
Да. Он может применять эти аналитические выводы к исследованию окружающей реальности. Говорит, что да, вот эти деревья, это нам эта книга говорит, что это там побуждение, которое в формах растений. И при этом в это ни капельки не верить, не воспринимать и не думать, потому что это не оказывает никакого влияния на его жизнь. Он как жил вором, прелюбодеем, негодяем, лжецом и так далее, он продолжает. А этими аналитическими рассуждениями он занимается для своего собственного удовольствия или для приобретения каких-то материальных благ, где-то там, чтобы все думали, что он такой умный, или в какую-то карьеру войти, если он пытается там просочиться в церковную организацию и так далее. И такой человек просачивается и продолжает вести себя как, в общем-то, негодяй. Но нельзя сказать, что такой человек не может делать истинных выводов учения церкви. Может. Потому что его аналитическое, да, но его собе руководится к целям совершенно адским, его собственного благополучия. Но он и может быть возвышаем даже до света ангельского. И нельзя сказать, что его выводы истинны. Почему Господь его просветляет? Это аналитическое, позволяет ему делать выводы. И человек при этом руководствуется целями абсолютно собственными, адскими. Но его умозаключения вовсе не обязательно будут при этом ложными. И вот тут нужно четко отделять. индивидуальное внутреннее откровение, когда человек пребывает в подлинном духовно истинном, то есть он пребывает тогда в рассудочном просветленном, и человеком, у которого просветлено самое нижнее аналитическое, или же его рассудочное природное. Просто человек, у которого просветлено аналитическое природное, но которое не пребывает в просветленном рассудочном, он пребывает во внешнем рождаемого через него истинного, но это истинное не имеет к нему никакого отношения. Это вот, как я знаю, как волы, которых заставили тащить воз зерном, а зерном их кормить не будут, их накормят сеном, потому что зерно они тащили для людей. И вот люди, даже которые не находятся вот в этом абсолютно внутреннем просветлении и божественном пребывании в них самих истинного и доброго, они тоже могут производить определенного рода полезные доктринальности. Но они их не будут видеть, они ими не будут питаться. Ими будут питаться те, кого Господь внутренне исполнил своим добрым.
Ну, построить дома, они будут жить, и да, не будет сесть виноград, и не будут вино пить.
Да. И вот яркий пример здесь. Есть такое место в духовном дневнике. Оно описывает, что когда произошел страшный суд, то католики и православные, они не занимались богословием. Они жили в мифологических и так далее. Но они часто занимались покаянием и самосовершенствованием. Они боролись со злами, как грехами против Господа. А богословием занимались кто? Евангелики или же реформаторы. И они строили свои богословские эти вот постижения. Все. И в том мире это были города. То есть эти протестанты жили, евангелики, реформаторы жили в этих городах. А эти жили в окрестностях, так сказать, на слабых, невспаханных полях и так далее. А потом, когда произошло второе божественное пришествие, вскрыли этих протестантов и реформаторов, и в них не оказалось доброго. И они побежали и низверглись в преисподнюю от Господнего откровения. А у простых католиков, православных, это наполнило вот это простое доброе, которое было ими заимствовано в их жизни природно. И оно их привело вот в эти города, и они заселили брошенные дома, брошенные эти вот, и стали жить на вот этой земле, которая раньше вот этими реформаторами была создана, культивирована, освоена, и стали жить там полноправными их хозяевами. А те, кто все это построил, он ушел в преисподнюю. Вот так вот это бывает. Так что проблема на самом деле очень комплексная. И то, что поднимает эта статья, это как бы не сразу решение всей проблемы, а это как бы взрыхление целого пласта и порождение целого ряда вопросов, проблем и так далее, которые затем уже в рамках движения Дехемиль и Шелир решались тем или иным образом. Вот. В отличие от всеобщей новой церкви, где была всеобщая тишь да благодать, честно говоря, напоминающая тишь да благодать кладбища вот в эти годы, в новой Господней церкви было бурление. Сталкивались мнения, велись внутренние войны, производились сверки этих вод, публиковались статьи вот в этом Дехемиль и Шелир. И вот если взять то, что было создано во всеобщей новой церкви, тогда, особенно то, что создается сейчас, и посмотреть на вот эти вот четыре тома Дехемиль и Шелир, то есть небесное учение изданное, ну, это земля и небо.
Ну, это же период еще поддавалось инквизиции, что же добавок, да?
Нет, какой инквизиции? Новой церкви инквизиции, слава богу, не было.
Не было, да?
Нет. Но выгнали Пфейфера из... То есть, если бы они остались в рамках всеобщей новой церкви, они бы их будоражили. Они бы воспринимались как свои.
Это ему не тот период затронул, извините.
Нет, я имею в виду 1930-е годы. когда Пфейфер был выгнан из Всеобщенной Церкви, и за ним ушло все здоровое, то есть произошло разделение. То есть или General Church, это Всеобщенная Церковь, должна была или преобразоваться под их воздействием, или вытолкнуть их.
Это в эту эпоху, от которой...
Да, да. И сохранить свое спокойствие, но это уже было спокойствие кладбища. И у них до сих пор это спокойствие кладбища. Да, там все чисто, все пристойно, стоят памятники красивые из мрамора, и дворцы, и так далее, но жизни нет. А в Новой Господней Церкви можно говорить, что часто эта жизнь была какая-то очень странная, принимала форму. Но, тем не менее, тут есть люди, которые приходят по своей совести, по своему сознанию и читают эти сработы, просветляются, так сказать, формируют свое аналитическое из них. И Господь потом это аналитическое просветляет, если они пробуют жить по заповедям этого. Они продолжают чувствовать в себе вот эту внутреннюю жизнь божественного Господнего присутствия.
Я иду и творю себе новое, вот, в принципе. Да, а да, человек да. находится, а где новое? Он не видит ничего нового.
Потому что и косвенно это воздействует на всеобщую новую церковь. Там есть люди, которые тихонечко для себя читают. Это вот как вот этот тайные поклонники Иисуса Христа, которые из боязни иудеев не проявляли себя. Особенно священники,
тайные например. Ученики.
Да. Там есть священники, которые читают вот этот вот журнал «The Himmlisch Lehr», которые над ним думают, которые... Но они боятся. Они этого открыто не проявляют. И они, когда говорят со своей аудиторией, они стараются быть на ее уровне. А уровень аудитории, воспитанный такого рода подходом, часто очень низкий. Вот я видал проповеди во всеобщей церкви, которые, слыхал даже, которые вполне могли быть прочитаны в любой протестантской общине.
Что как бы нести свет вот этот...
В них вообще не было ничего отличного. Mm-hmm. Оно было именно на уровне обычного протестантского восприятия. Mm-hmm. И я видал одного священника, я не буду называть его, который провел очень простую проповедь, но который там он вел общество людей, интересующихся там науками и так далее. И я понял, что он гораздо внутренне умнее и глубже глядит, чем вот эти вот люди, которые которым он читал проповедь. И он бы, может, и хотел бы им прочитать эту проповедь, но он боится, что его, так сказать, обвинят там, потому что там сидит вот в центре тех, кто четко следят, чтобы, не дай бог, ничего такого не просочилось, которые охраняют покой.
А у них уже и карьеры там сложены.
Да, вот это ужасно. Вот это вот...
Своя структура, свои эти уклад, догматика своя, в общем.
Вот апостолы, они кинули все и ушли за Христом. Ну,
конфессиональные свои принципы, так скажем.
А те, которые там, Иосиф вот этот, который ему там гроб предоставил, тот же... который к нему приходил тайно, как его Никодим.
Никодим, да.
Они как бы понимали, но они боялись, потому что им было что терять.
Ну, были отлучены от синагоги.
И никто из них открыто на Синедрионе не выступил. Потому что боялись, что их причтут и отправят вслед за Иисусом.
И ты ученик его.
Даже он Петр и тот отрекся в такой тяжелый момент. Ну что, какие-то вопросы будут? Там кто-то присутствует еще по скайпу? Йосиф, да? Я вижу, ты присутствуешь.
Да, Саша, ты знаешь, слышимость была не очень хорошая сегодня.
Угу.
Какие-то помехи. Меня хорошо слышно?
Да, очень хорошо.
Да, я плохо слышал. Но я прослушаю, наверное, в записи будет, да?
В записи, да. Но может, у тебя какие-то вопросы есть?
Да, вопрос у меня есть такой. Значит, люди старохристианской церкви, ощущает себя, в принципе, ощущает себя индивидуальным человеком, который, ну, находится в этой вере, находится вот в этих знаниях, и не дальше. Когда я начал читать Свитенборга, прошло уже довольно-таки много лет, постепенно сложилась такая ситуация, что я ощущаю влияние вот этих духов. Влияние вот через память каким-то образом даже очень ясно иногда ощущаю. Не является ли это, вот как бы даже происходит внутренний диалог иногда, потому как вот это влияние ощущается, не является ли это вот для людей новой церкви каким-то запретным плодом, который, в принципе, Свитенборг описывает, что запрещается разговаривать с духами или с ангелами. То есть это происходит через наше рассудочное каким-то образом. Так вот, постепенно этот внутренний диалог все-таки каким-то образом состоится. То есть в решении каких-то вопросов, вот, допустим, не знаю ответ на вопросы, вдруг он резко приходит. То есть я ощущаю, что это не мое, а это извне как-то. Но, тем не менее, это может являться каким-то диалогом между человеком и духом. Вот как ты думаешь на этот счет?
Дело в том, что когда говорится, что это запрещено, это имеется в виду, что человек не должен этого искать самостоятельно. Вот добиваться, чтобы пробиться туда, поговорить с духами и так далее. Но если это происходит, это чисто естественный процесс. Потому что он не может не происходить. И этот диалог, он тоже наверняка имеет какую-то свою пользу, если Господь его попускает. То есть все, что попускает Господь, оно имеет пользу. Вот то, на что человек напускается, и Господь, скажем, вынужден попускать, хотя, может быть, и не хотел бы, это вот другое дело. А вот такие вот естественные вещи, ну, они просто есть.
Для высвобождения, чтобы человек, ну, не был привязан к этому, да? А для высвобождения вот уже эта ситуация, да? Чтобы он освободился, да? От...
Ну, если я правильно тебя понял и ответил правильно, или я не понял тебя? Алло?
Да, я здесь. Очень плохо слышу.
Да, я говорю, что может, да. Может, я тебя не понял. Неправильно понял.
Не понял,
что. Ну, ну, я ответил, но, может быть, я неправильно понял твой вопрос.
Ну, мой вопрос заключался вот в чем, что, в принципе, человек, который знает, что происходит влияние вот этих духов, постепенно может с ними наладить какие-то, может быть, на уровне подсознания, какие-то вот вопросы. Вот, допустим, влияет на меня какой-то дух, и я могу подсознательно начать задавать ему вопросы. Будет ли являться это диалогом каким-то, то есть разговорным таким. Потому что ощущение, чем больше мы это знаем, тем больше это ощущение приходит. Вот, допустим, много лет назад, я уже знал Свитенборга, тем не менее я ощущал влияние злых духов. Они приходили через плохие мысли, через какие-то злые такие пожелания. Я это ощущал и отвергал это. А сейчас больше, конечно, занимает место вот эти более добрые или, может быть, даже нейтральные духи. Ну вот, предположим, я решаю какую-то сложную задачу, у меня нет ответа, хотя я знаю, он где-то есть. И как бы задается вопрос им, мол, подскажите этот ответ. И этот ответ приходит. Вот это меня немножко смущает. Является ли это каким-то разговорным диалогом, пусть на подсознательном уровне или на уровне таком безмолвном, но на мысленном, рассудочном?
Ну, опять же, вот он просто есть. То есть, естественно, что это разговор именно с духами. Но для человека естественно разговаривать с духами. То есть человек был создан таким, чтобы он был среди духов, как один из них. То есть он Почему? Солнце, значит, было. Оно есть среди духов. Потому что сознание человека находится или на земле мира духов, или на нижней земле. Ну, у большинства современных людей в ямах на нижней земле. Но он находится среди окружения духов. Просто духи его не видят, он не видит их. А если они вдруг его начнут видать, то это может быть для него быть опасным. Потому что духи могут пытаться его уничтожить и телом, и душой. Но если это уже происходит, то загнать этого обратно в бутылку практически невозможно. Это вот как если что-то выросло, то его можно только убить, то есть вырвать, но его нельзя загнать обратно в зернышко, чтобы оно не выросло. Просто надо быть очень осторожным в этих ситуациях. Вот единственный такой совет. То есть следить, чтобы это не... И самое главное, стараться не развивать это дальше. Выше тех пределов, что оно уже существует.
Просто когда существуют эти знания, что вот мы не сами по себе живем, а на нас существует влияние или злых, или добрых духов, то эти знания постепенно вот укореняются в человеке, как я понимаю. И он это уже понимает, что вот на него влияет сегодня такой дух, завтра такой, может быть, в каких-то ситуациях другой. Вот, и он каким-то образом может это регулировать. Ну, то есть, конечно, понятно, что злые мысли, злые желания мы отвергаем. Вот, ну, а доброе принимаем. Но, тем не менее, вот эти ощущения, что это не ты сам, а исходит извне, может ли это принести какой-то вред человеку?
Нет, не может. Наоборот, это может принести ему пользу. Потому что он понимает, что эти все мысли принадлежат не ему, не его собственные, и поэтому ему легче с этим даже бороться, исправляться. Вот тут такая разница. Духи на самом деле непосредственно к человеку присоединены в его побуждениях, то есть желаниях. А вот этот вот внутренний диалог, на эту тему был целый доктринальный класс, происходит через его собственное рассудочное и аналитическое. То есть это не непосредственный разговор с духами, а это просветление его аналитического. Ты слышишь меня?
Хорошо, нет, connection lost.
Да, это просветление его аналитического и не является непосредственно, то есть духи разговаривают с ним вот как вот, ну вот, можно человека коснуться непосредственно, а можно коснуться через перчатку, через ткань. И вроде тоже косновение, но нет непосредственного вот соединения, диалога. То есть соединение телесного. И вот так вот этот вот внутренний разговор с духами и так далее, он не столь опасен. Опасен он тогда, когда человек начинает сознательно отрешаться. Пока он находится в своем чувственном, это безопасно. Ты подсоединился, да?
Повторите, да.
Да. А слышишь, Йосиф? Алло. Что-то какие-то помехи.
Да, очень плохо слышно. Да. Я, наверное, прослушаю.
Да, и потому что я ответил, да. И ты потом это можешь в записи
послушать. Я не слышал.
Да, да. Хорошо, тогда в записи послушаешь.
Я видел, да, хорошо.
Да, давай. Рад был страшно.
Спасибо, Саша.
Да, очень рад был, что ты поприсутствовал. Даст Бог, в следующий раз будет лучше. А в чем дело?
Реально интернет. Ну, потому что тут все идеально.
Думаешь, что слишком далеко от...
Нет, что-то сегодня с интернетом.
Скорее всего, и Йосиф того прекратил.
Или у них,
потому
да.
Потому что технический этот, и будет этот, ну, неконструктивный.
Это у них на сервере что-то.
Думаешь?
Или у них, или у нас. Да. Или не долетает, или там...
И этих вопросах, в ответах не будет неконструктив это... полный. Он, скорее всего, вот это вот... Вы сказали, что...
Если у него это не линия, а антенна, то
вполне... Сосредоточиться плохо, да.
У него может антенна там быть просто.
Даст Бог в следующий раз, да.
Если у него это не кабельная линия, а антенна, то там может быть любые помехи.
Вот проблемы у Михаила, например.
Ну это на новом.
Он из этого отсоединился.
Это еще там.
Ну, нет, да, еще да, уже тут. Михаил и Федор, ну, что не они отсоединились, да.
Ну, бог с ним, будем надеяться, что в следующий раз это будет лучше.
У них там вообще ураган этот сейчас проходит, и там все эти линии связи вообще...
А что, это воздействует, да, вообще?
Так у них телефонов нет, ни у кого света, полстраны там.
Ну, он вроде живет во Флориде, но Флориде не обрушился. Но в Москве-то точно сейчас урагана нет. Ну, бог с ним. Хорошо, может быть, у кого-то из вас есть вопросы?
Вот это вот тоже так вот, допустим, у меня был вопрос с самого начала. Сейчас я по ходу отвечать просто, чтобы потом не это. Ну, в принципе, сперва это как было вот это Бога, ну как этот... его человеческое воплощение в мир, да, в принципе, тут вы затронули сперва, да, сначала, да?
В смысле?
Ну, вот, боговоплощение в мир, вот это вот, как Иисус пришел ну, в мир, как человек. Ну, вот, вы тоже, у меня там распечатку тоже, да, это да. Самое, я впоследствии там задам вопросы, просто из-за чего, что... Я как раз не потерял, я просто что и читал, и как раз вы вот перекликал, заговорил. Потому что сейчас я вот я по ходу задал вопрос, но это было бы отвечать на вопрос, а дальше просто что слушает проповедь.
У меня вопросов нет.
Там... Не, ну может не по теме, а просто какие-то вопросы.
Тут вот этот вопрос, который задал Иосиф, он явился дополнением практически к тому вопросу, который я задавал, когда говорил, что вот я слышу там определенные конкретные слова, значит, предложения, хотя я вопрос перед этим не задавал, мне вот просто пришло такое вот, скажем, сообщение, как бы конкретное, наглядное, которое хорошо слышится, но слышится внутри. Вот, и сейчас вот я тебя еще спрашивал, что это такое, вот сейчас я для себя уяснил, потому что ты Иосифу это дело объяснил, что в принципе, когда ты на этом не делаешь акцент и сам не задаешь вопросы внутренние, там, скажем, как бы духом, который при тебе находится, то есть ты не ищешь этого контакта, ты не ищешь этой связи с духовным миром, а он к тебе происходит произвольно, то это не опасно, в принципе. Это не опасно, и это даже неплохо. Главное, ну, главное, скажем, иметь способность различать, от кого ты получаешь этот контакт, эти слова, это направление.
Или, по крайней мере, через себя пропускать, да, потому что, он говорит, ответ на вопрос приходит. Это может быть неправильный ответ или злой ответ. Да? Нужно оценить самому.
Почему Павел вот и говорит в своих посланиях? Испытывайте духов, от Бога ли они?
Глупый вопрос такой. Ну, мне было интересно на неделе. Вот человек должен принимать решение всегда, да, и несмотря на то, что ему кажется, что он как бы от фонаря выбирает, но это же все равно часть божественного провидения, все, правильно? Чтобы мы не выбрали там сделать то или другое, даже если нам кажется, что мы случайно выбрали, то это все равно божественное провидение нас ведет. Но а что если человек полагается на волю случая, например, взял, подкинул монетку, и оно ему выпало?
Это тоже
часть божественного провидения, правильно? Да. Только в этом случае он отключает свое сознание от этого выбора, правильно?
Вот я не раз рассказывал эту историю. Когда я пришел аналитически к тому выводу, что даже подброшенная монетка – это божественное провидение, я страшно обрадовался. Ну, тут не только монетка. Монетка – это примитивная. Есть, знаете, такой способ – открываешь книгу, тыкаешь пальцем на первое попавшее слово или фразу, получаешь ответ.
Достаточно иногда страницу открыть.
Да, я страшно обрадовался. Я решил, что я нашел универсальную решалку всех своих проблем. И такой совершенно по этому поводу взбутненный, типа, что мне по этому скажут, подхожу к столу, а у меня на столе тогда лежала Бхагавад-гита. И я ее так открываю, тыкаю пальцем и читаю. И вот сказал Кришна, теперь, Арджуна, ты получил от меня все наставления и можешь решать все самостоятельно. И тут до меня дошло, что да, это универсальная решалка. Но человеку проблемы подкидываются для того, чтобы он развивал свое рассудочное, свою способность мыслить, свою способность принимать решения на основании аналитики. Мы тем и отличаемся от вот этих вот, ну, как древнейших, что у них было внутреннее наитие, и они имели по перцепции постижения, как надо поступить. А у нас надо развивать аналитику, потому что Господь с нами работает через аналитику, работает через наше волительное нельзя, его надо усыпить. А вот в аналитике, то есть в мыслительной части, Господь насаждает свое новое волительное из духовной степени божественной любви или же благолюбия, но только с помощью и через аналитическое просветленное мышление.
То от в армії партохозяйственні дії, там майор замплатили, і все ж по уставу. І то ж, як робити, ну, непонятно, що от молоді ж бойці, і замучили цього, ну, як би, товариш майор, от це от, ну, це от учебки. Он уже достало его, он говорит, ну, когда вы с женщиной познакомитесь, вы тоже меня позовете, что надо делать. Боже, ну, такие простые примитивные вещи, вот тоже, ну, вот есть на внутри.
Ну, и полагаться на других тоже, да, типа, реши за меня.
Ну, там просто, что, ну, в армии же, там же вот устав есть, как сказал же, там вот есть четко тоже инструктажу действовать по вот этим вот всем принципам. Вот. Ну и простые наивные вещи, а
он, ничего бы, нельзя, да,
он бы сделал так, да. Ну, как это правильно в армии здесь по уставу? Ну,
а это очень соблазнительно, между прочим. Во-первых, тебе не нужно думать. Во-вторых, ты перекладываешь ответственность на другого. Приказ выполнял. Чего вы хотите?
Да.
И многие, которые приходят к религии, они очень хотят такого наставника. Вот отсюда всякие множатся старцы православия, которые... Почему? Надо думать, решать, это больно, это тяжело, это сложно. А тут есть добрый старец, который за тебя все решает. Ты к нему пришел, говоришь, старец, а вот что мне в этой ситуации делать? Старец говорит, благословляю тебя поступить так-то и так-то. Ты ушел... Если что-то пошло не так, кто виноват? Старец? Мне Бог сказал, что нужно подчиняться. Я подчинился старцу, как глазу Божью. А если что пошло не так, кто виноват? Бог и старец? Не я. Проблема заключается в том, что если старец тебя послал, ты попал под трамвай. Ну, не туда, ты попал под трамвай. То старец тебе новую ногу не прирастит. Даже если его можно обвинить и посадить, тебе-то от этого легче не будет, правильно?
Ну, там же в Писании написано, что каждый даст отчет о своем уповании. Ну, в принципе, как там он уповал. Но...
А смысл-то, что мы живем не для других, а для себя. Это вот как у Пушкина, там, в Борисе Годунове, бежит этот Гришка Отрепьев, а его ловят царские стрельцы, ну, пограничная стража. И у них есть его описание. И он сидит в кабаке с каким-то монахом. И приходят эти стражники, они же читать не умеют. Мы спустили это указание. А тут монахи сидят, и они подходят к Гришке Отрепьеву и говорят, слушай, ты читать умеешь? Вернее, спрашивают сначала того монаха, туда это в первого. Туда, да, ну очень плохо, то есть я не рискну. А тот говорит, претерпел, ты умеешь читать? Туда, да, умею. Ну, слушай, прочти нам, чтобы мы знали описание этого мерзавца. Тот открывает и видит свое описание. И смотрит на своего соседа и начинает описывать его, типа читая по бумажке. И когда тот это слышит, ну, а стражники уже к нему приглядываются, начинают. И он кричит, я вообще в грамоте не силен, но если дело до петли дошло, то я сумею разобрать, хоть по буквам хватает, а начинает по слогам разбирать, что там написано что-то совершенно другое. То есть хоть по буквам, хоть по слогам, но это ж твоей жизни касается. А многие вот с удовольствием хотели бы перевесить это на кого-то другого. А с другой стороны выходит куча старцев, которым хочется кем-то поуправлять. Это в православии даже такая проблема, они называют это молодостарчеством. когда вылазит такой прохиндей, которому хочется, чтобы к нему приходили, чтобы ему... Тут даже дело не в подарках, а просто вот в ощущении того, что вот тебя кем-то...
Значимость. Да, и вот беда православия в чем, да, это как бы вот эти вот даже внутри как бы, если были вот какие-то, жили вот там общинными методами, и вот это языческое перешло вот тоже вот это вот, и как бы уклад вот этот. И чтобы этот уклад нарушился, это... Не дай бог.
Я, кстати, поэтому страшно не люблю, вот, когда ко мне приходят за наставничеством. Чтобы я дал совет, я могу человеку объяснить все входящие.
Так они могут обидеться, что вы не хотите ответственность
брать. А на меня и обижаются. Да. Да. Я говорю, ребята, я не хочу, я могу вам объяснить, как это будет в этом случае, как в этом случае. Но решение должен принять ты сам. Я не могу тебе сказать, ты должен поступить так-то и так-то. Ты поступаешь.
А тебя будет, я скажу, а тебя будет преткновение. И ты будешь мучаться. И зачем я буду это...
Не, ну и да, и зачем, да, да, совершенно
вот,
верно.
Вот как ты скажешь сделать? Я говорю, я не могу никак сказать, потому что...
Это вот...
Да, я понял состояние. Это очень тяжелое такое, да.
В этом Василии Кольца, там, когда за...
Они как гонят... руководителя от вас, ну, как вот священника, да, да, ожидают
получить вот это. Ну, это по аналогии, это же логика срабатывает, что там священник, там отец, Бог и так далее.
Это в общем, там разные роды, да, есть, да, как бы, ну, в общем, это...
Ну, в общем, да, они евреев отче называют.
Ну, да,
то
да.
есть, они приходят как к отцу, так духовному, да, там, и так далее.
Да, да.
И вот в этом, ну... Василий Колец, там вот этот Фродо, главный герой, когда он бежит от черных всадников и встречает эльфов. И эльфы его оградили от всадников. И он пристает к их руководителю, чтобы он дал совет, что ему делать. А тот упорно не хочет давать совета, говорит, нет, тебе надо Гэндальфа найти, он лучше знает все. Ну и Фродо в результате смеется, говорит, у нас поговорка такая есть. Спроси у эльфа совет, он тебе скажет, а да и нет. А эльф как бы смутился, говорит, ну понимаешь, совет, особенно из уст более мудрого, очень опасная вещь, потому что она выглядит как абсолютно правильная, потому что он более мудрый. Но мудрый может не знать каких-то обстоятельств. Самое главное, что по ходу дела обстоятельства могут измениться. А ты будешь все следовать этому совету, думая, что он, так сказать, дан из высшей мудрости. Поэтому учись думать сам. Учись, я тебе могу только... описать, скажем, такие-то обстоятельства придут тому-то, кто-то ведет тому-то, то-то, вот то-то. Но решение придется принимать тебе каждый момент самостоятельно.
Плюс каждое неверно принятое решение добавляет к опыту.
Да,
и,
да.
И следующее будет правильнее. Да.
Но в науке есть такое выражение, что отрицательный результат – это тоже результат.
Нет таких вопросов больше. То, наверное, сейчас помолимся и завершим. Это вот,
ну, таких нет. Может, возникнет, да. Ну,
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.